Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Мы с вами в прошлый раз начали изучать, или не знаю, как сказать там...
Рассматривать,
да, наверное, скорее так... жизнь и поучение старца Силуана. И вот я думаю, что сегодня стоит продолжить. Почему? Во-первых, потому что как-то вот всколыхнуло наше сознание и память, и сердце, и ум, и все. Вот это вот пребывание в нашем городе, в Екатеринбурге, мощей старца Силуана Афонского.
Я бы даже сказал, не только в Екатеринбурге, а ведь и по России.
Да, но я имею в виду, все. да,
ведь наши
конечно.
Наши радиослушатели...
Ну, конечно, наши радиослушатели
слушают и по всему миру у нас.
Да, они распространены и по России далеко. Вот. Но я имею в виду, что в первую очередь, конечно, поскольку мы находимся в Екатеринбургской епархии,
нас особым образом коснулось вот именно сейчас.
Сейчас особенно, вот понимаете. И тем паче, что 24 сентября мы отмечали день преподобного Силуана Афонского.
Да, день его памяти.
День его памяти. Но я думаю, что мы продолжим, так ведь, рассматривать, как вы говорите, его поучение.
Да, это, вот, безусловно, полезно.
Полезно еще раз и прикоснуться к ним, и, может быть, что-то намотать на ус себе, да, каждому из нас. Вот о послушании, например, такая глава есть в книге «Старец Силуан». «А с вопросом познания воли Божией и предания себя на волю Божию, то, о чем мы говорили в прошлый раз, да, познание воли Божией, теснейшим образом связан вопрос послушания, которому старец придавал чрезвычайное значение не только в личной жизни каждого монаха и христианина, но и в жизни всего тела церкви, всего ее исполнения. Старец Силуан учеников в обычном смысле этого слова не имел и на учительскую кафедру не садился, и сам он не был учеником какого-либо определенного старца, но воспитывался подобно большинству афонских монахов в потоке общего предания, постоянным пребыванием в храме на богослужениях, слышанием и чтением Слова Божия и творений святых отцов и так далее.
Да, вот я думаю, что прекрасный пример и возможное подражание – в общем, практически каждому человеку. Не всегда у человека есть возможность найти такого духоносного старца, наставника, учителя, который будет вести человека, и вот как бы все трудности, сложности, невзгоды жизни, в том числе духовной, совместно преодолевать. В основном-то это как раз возможно где-то действительно в монастырях, где люди ведут такую вот уже целенаправленную духовную жизнь, вот там выстраивать вот это вот старчество, учительство, ну, скажем так, наиболее приемлемо и удобно. В жизни же, такой простой, мирской, вот не всегда такая бывает возможность. Поэтому тут вот, как говорится, не нужно отчаиваться, унывать и, в общем-то, ну, скажем так, терять, что ли, эту нить послушания, нить научения, да, то есть у нас все для этого, в общем-то, необходимое есть. Если Господь узрит, что нам нужно чего-то большего, обязательно это получится, если мы будем, вот, ну, как находиться в теме этого, да, то есть будем постоянно, как бы, к этому обращаться, и Господь, видя наши потребности, нам будет подавать. То есть у нас есть священное предание, у нас есть священное писание, у нас есть возможность быть на богослужении, возможность молиться и слушать проповеди. Сейчас в настоящее время распространение интернета, можем слушать проповеди не только в своем храме, можем слушать и проповедь других священников, можем слушать проповеди в записи, которые были когда-то, можем слушать, которые вот...
Можно читать проповеди.
Да, читать, слушать, которые были вот, скажем, в это воскресенье, в этот праздник. Нам сейчас в этом смысле очень многое доступно.
Открыто вообще очень.
Поэтому мы не должны, вот, ну, что ли, если у нас, предположим, по какой-то причине не обрелось на этот момент такого какого-то конкретного духовного наставника, то, в общем-то, мы не должны тут в данном случае отчаиваться и, скажем так, не заниматься ничем. Да? То есть, скажем, нет, все нам дано. То есть занимайся, делай. В какой-то момент потребуется чего-то большего, можешь не сомневаться, Господь обязательно это устроит.
Ну вот придавал-то он чрезвычайное значение, вот как вы считаете, для чего?
А послушание – это ведь условие общения с Богом. То есть человек очень может быть образованный, может быть умный, начитанный, иметь какие-то вот, ну, регалии различные, да, то есть, но вот если он не будет иметь послушания, то самого главного, да, то есть он иметь не будет. То есть послушание – это условие, да, то есть слышать.
Это основа, так
да.
сказать. Вот
то есть поступать потому, что ты слышишь. Если ты этого не делаешь, то все твое вот обретенное,
достоинство всех,
да, оно становится, тебя превозносит, да, то есть как и апостол Павел в свое время говорил, да, то есть надмевает, вот знание надмевает человека,
надменный,
действительно,
говорят,
да,
человек.
То есть и человек, и знания, которые должны ему быть в пользу, да, они наоборот ему в противовес, то есть они мешают, заграждают человеку путь к Богу, то есть послушание это именно так свое сердце устроить, так свое сердце раскрыть, что Богу удобно в этом сердце было и пребывать, да, и, соответственно, направлять это сердце. То есть вот это условия, это, да, это как раз послушание, да. То есть,
поэтому он и предавал такое.
Поэтому мы, в общем-то, по-хорошему, если должны научаться с молодых ногтей, да, то есть дети у родителей, родители должны своим примером послушания Богу, опять же, быть назиданием для детей, да, и вот так вот постепенно человек возрастая, да, он в этом послушании постоянно находится. Даже потом, может быть, уже нет людей, которых вот вокруг, у которых он должен слушать, ну, вот в силу свою, скажем, может быть, уже преклонного возраста, какой-то почетного возраста, еще чего-то каких-то. Ну, вот не стало те люди, которые уже были в его воспитатели, да, ну, скажем, они уже свое место уже заняли с предками, да, приложились к предкам. Нет, ну такая, Бог-то никуда не девался, он всегда есть, поэтому вот и задача-то от детства, да, научаясь слушать своих родителей, окружения, старших, наставников.
Мы приучаемся, да, слышать,
слушать Бога. То есть вот это все для этого.
Пишет далее Сафроний Сахаров, что совершенно исключительное внимание отдавал Силуан Афонский внутреннему духовному послушанию игумену и духовнику, считая его таинством церкви и даром благодати. Обращаясь к духовнику, он молился, чтобы Господь через своего служителя помиловал его, открыл ему свою волю и путь ко спасению. И зная, что первая мысль, которая рождается в душе после молитвы, есть указание свыше, он ловил первое слово духовника, его первый намек, и дальше не вел своей беседы. В этом мудрость и тайна истинного послушания, цель которого – познание исполнения воли Божией, а не человеческой.
Ну да.
Вот видите, он придавал
тут
значение.
Да, да, и тут мы видим вот очень важный момент, что когда люди всю свою жизнь посвящают Богу, то вот они уже выходят на такой высокий уровень общения с Богом, да, что когда один готов слушать и поступать, да, а другой, настроенный на эту божественную волну, как раз не от себя говорит, а говорит от Бога. Да, конечно же, в настоящее время не всегда мы можем не во всех местах вот так вот сподобиться такой радости и такой благодати, да, что всякое сказанное нам слово от твоих наставников будет сразу же напрямую словом от Бога. Да. То есть вот в силу того, что мы у преподобного Силуана видим, что это то место святое, да, где все настроено именно вот в свете вот этого вот божественной близости, да, то есть богообщения. И когда настроено все, то, конечно же, и, скажем так, чего-то ненужного, наносного, временного-то, в общем-то, оно и там не живет и не растет, там им неудобно расти, неудобно это делать. Там все вот направлено к вечности. Вот, поэтому наши радиослушатели должны это понимать и помнить, да, и что если когда-то они окажутся на Афоне не просто туристами, а поступят в какую-то обитель послушниками, то очень, ну, через какое-то время они смогут даже вот иметь такую привилегию, вот слушая духовника, слышать самого Бога. Да? Но пока, если это не так, если пока вот не все послушники на Афоне, еще кто-то вот живет и земной, мирской жизнью, да, может быть, только думает, да, то тут надо помнить, что если мы свою жизнь будем настраивать в этом направлении, И вот доверять тем, значит, служителям, да, с кем мы обращаемся в церкви, то по нашей этой вере, по нашему доверию, по нашему такой вот искренности, да, и нам все доступно и возможно. Ну, конечно, вот с теми ограничениями, о которых мы говорим, да, что ну, вот да. Иногда бывает. Ну, вот я думаю, что, наверное, многие священники подтвердят, да, что порой сказанное ими, они вспоминают это, или кто-то им даже говорит из прихожан, так, и, что, и священник думает, что ну, вроде как-то вот я от себя-то и не помню, да, то есть это вполне можно сказать, что, конечно, это Дух Святой, скорее всего, говорил в священнике, который себя так устроил, что самого священника мало-мало, а Бога много-много. А вот когда наоборот, да, то есть когда вот самого священника много, предположим, так и бывает. Ну, то есть это ни в коем случае не какое-то не обвинение, ничего. Это, ну, это жизненная ситуация. И у каждого так или иначе, это сегодня так, завтра так. Это вот, ну, вполне нормально и приемлемо, и понятно порой, да. Вот тогда чуть сложнее уже. Я от одного священника слышал, известного священника, даже не называя его имя, вот он говорит, когда, значит, прихожане записывали за ним проповеди, а он потом перечитал, говорит, неужели это я говорил? Удивлялся. Это очень такой, скажем, уважаемый священник нашего времени, да, и он говорит, неужели это я говорил? То есть, конечно же, это подтверждение, это, конечно же, это говорил Дух Святой, это Бог говорит через человека, через священника. Вот.
Конечно, и мы... это же таинство такое церковное.
Конечно, и вот в данном случае, да, и преподобный Силуан к игумену, к духовнику, как таинство относился. Церковь, это таинство.
Представляет, да. Вот такое духовное послушание без возражений и сопротивлений, не только выраженных, но и внутренних, невыраженных, является вообще единственным условием для восприятия живого предания. Ну вот, пожалуйста.
Да, вот нужно так.
Так относиться и...
Так себя устроить, да, что вот...
Живое предание церкви, текущее через века из поколения в поколение, есть одна из самых существенных и вместе с тем тонких сторон ее жизни. Предание церкви. Там, где нет со стороны ученика никакого сопротивления учителю, душа последняя в ответ на веру и смирение открывается легко и, быть может, до конца. Но как только вступает хотя бы малое сопротивление духовному отцу, ну, то, о чем мы с вами вот сейчас, по-моему, рассуждали, так неизбежно прерывается нить чистого предания и закрывается душа учителя.
Интересный момент, да, то есть голос Бога мы можем расслышать в своем сердце, когда там все тихо, смиренно, спокойно, да, вот когда там бурлит, там какой-то протест,
страсти,
какая-то
так,
страсть,
да,
что-то. Бога не услышать. Не услышать слова о вере, не услышать какие-то вещи, основополагающие нашего вероучения, да, например, о том, что Христос сверхъестественно приходит в мир. Ну, как это услышать? Как это доказать, не доказать? Это можно услышать в своем тихом, благорасположенном, послушном сердце, да, то есть, когда вот препобеждены или, скажем так, ну, по крайней мере, как-то вот на каком-то вот этапе вот такой вот борьбы со страстями человек находится, да, и как бы так вот умеряет их, утихают они, да, в этот момент, когда человек сам превращается в такого ученика и послушника, то он может вот это слышать. А еще, знаете, вот такой момент вот интересный, что вот именно, что предание передается-то, вот преподобный Силуан говорит, да, вот именно вот передается от человека к человеку. Очень зачастую написать слово, чтобы его было понятно, сложнее, чем передать из уст в уста. Да, вот вещи есть вещи, которые именно передаются только вот таким вот такой устным преданием, незаписанным, такой, да, да, то есть, конечно, какие-то вещи, в общем, ложатся и уже вписанное предание записывается, но есть какие-то вещи, которые вот так вот передаются, это тоненько написано, названа тонкая ниточка, вот эта тонкая нить, да, которая обрывается вообще легко, буквально вот малейшее вот внутреннее какое-то такой протест, внутреннее какое-то вздыбление, и все.
Неприятие, да?
Да, малейшее какое-то сомнение, такая тень, и уже прервалось, уже остановилось. То есть вот какая высота предлагается нам.
Да, тонкая, вот тут он и пишет, что тонкие стороны жизни вот этого предания.
Да, этой. Да, это такие малейшие оттеночки, буквально вот незримые, очень-очень со временем человек начинает их чувствовать.
Тут вот дальше, знаете, рассуждение идет по поводу духовника. Вот что пишет ученик Силуана Афонского. «Напрасно думают многие, что духовник такой же несовершенный человек, что ему надо все обстоятельно объяснить, иначе он не поймет, что он может легко ошибаться, и потому надо его исправлять. Возражающий, исправляющий духовника себя ставит выше последнего и уже не ученик. Да, никто не совершенен, и нет человека, который дерзнул бы учить, как властимущий Христос, ибо предмет учения не от человека и не по человеку, но в скудельных сосудах хранится бесценное сокровище даров Духа Святого. Не только бесценное, но и по характеру своему неоткрываемое. И только тот, кто идет путем неложного и полного послушания, проникает в это тайное хранилище».
Я бы тут еще перед тем, как говорить, сказал бы такую заметочку сделал, что все-таки духовник фона и, может быть, порой духовник, который вот имеет человек здесь, как в виде священника, это разные вещи. Разные вещи. Почему? Потому что не все в греческой церкви, да, к юрисдикции, которая находится Афон, имеет право даже исповедовать, хоть он и священник, да. То есть это определенное время, определенный уровень, определенное расположение.
То есть там такая особенность,
да,
в греческой церкви.
Поэтому у нас, в общем-то, имеет возможность исповедовать, ну, практически каждый священник, да. То есть за исключением, может быть, только рукоположенного, не всегда ему сразу же это доверяют. А так, через какое-то время. Но вот еще все-таки тут важный момент, да, то есть что, становясь, может быть, даже духовником какого-то человека, да, конечно, не всегда мы этот уровень, как бы, имеем возможность соответствовать этому уровню.
Вы имеете в виду, мы священники?
Вот, да? Здесь, да, вот в нашем, как в нашем пространстве. А вот именно афонский духовник – это уже тот человек, который… Ну да, уже достиг определенных духовных таких вот размеров, высот. И, конечно же, и поэтому и говорится, да, что в нем искать вот каких-то недостоинств, качества, в общем-то, неправильно. Вот. И тут я почему я хочу наших священников немножко в целом-то оправдать, да, что у нас-то как раз прихожане порой, может, и видят какие-то недостатки. И, в общем-то, мы и тут и пытаемся сказать: да вы знаете, ну, в общем-то, мы практически такие же ведь люди, да, то есть чем мы отличаемся от вас? Вот наша община. Да, в общине мы выбрали человека, да, который может, достоин и по определенным правилам каноническим допускается для того, чтобы он вот стоял впереди нас, вот служил, предстоял пред Богом, да, то есть служил Богу и служил людям. То есть вот мы из своей среды выбрали, да, так это же тоже человек, то есть с теми же какими-то отправлениями, своими, делами, своими, да, своими плюсами, своими минусами. Да. Вот, поэтому... С одной стороны, минусы духовника и священника не мешают нам идти к Богу, но с другой стороны, конечно же, вот может быть такой высоты, как высота духовника Афона, ну, конечно, тут доступна не всякому, не всякому. Пожалуйста, опять же, да, кому мешает, если он имеет мужской пол, да, кому мешает завершить все свои дела земные, да, и уехать на Афон послушников, стать монахом и окормляться у того духовника, да, если, предположим, уровень наш и нашего ему будет недостаточно. Да,
вот. Ну, для этого самому надо вырасти.
Да какой разговор, конечно, конечно, это все не так просто.
Благоразумный послушник или исповедник с духовником ведет себя так – в немногих словах он говорит свой помысл или о своем состоянии самое существенное и затем оставляет духовника свободным. Духовник, молясь с первого момента беседы, ждет вразумления от Бога, и если чувствует в душе своей извещение, то дает свой ответ, на котором и следует остановиться, потому что когда упущено первое слово духовника, то вместе с тем ослабляется действенность таинства, и исповедь может превратиться в простое человеческое обсуждение. Ну вот это, наверное, все-таки уже для монахов,
ну,
и
это
для,
нам раскрывается
для
тайна,
фона,
наверное.
Да,
это,
вот
это вообще, в принципе, раскрывается тайна духовного делания. Угу, да, то есть, насколько действительно оно тонко, насколько оно осторожно, да, вот буквально вот и очень важно, да, насколько оно обоюдное. То есть нельзя только все возложить на духовника. То есть если сам исповедующий, да, сам молящийся не будет прилагать усилия, да, то духовнику одному не справиться с этим делом, потому что через духовника-то подается человеку Слово Божие. А если он не в том состоянии, не понимает или не желает или еще что-то, то как до него добраться?
То есть тут само отношение к таинству, вот, да, должно быть
то есть оно, особое, да, то есть духовник делает свое дело, да, ну а нам-то нужно, в общем-то, тут тоже не опускать руки и не возлагать все на кого-то, что кто-то за тебя что-то сделает, да, то есть делать тебе надо.
Вот если послушник, исповедник, который и духовник, сохраняет должное отношение к таинству, то извещение от Бога дается скоро.
Вот,
если же почему-либо нет извещения, то духовник может спросить дальнейших объяснений, только тогда они уместны. Если же исповедник, не отдав должного внимания первому слову духовника, загромождает его своими пояснениями, то тем самым он обнаруживает недостаток своей веры и своего понимания, и следует скрытому желанию склонить духовника к своей мысли. Видите,
да,
вот
такие
тонкие такие
тонкие
тонкости.
Перипетии.
В таком случае начинается уже психологическая борьба, которую апостол Павел назвал неполезною в одном из своих посланий.
Ведь тут, может быть, к слову можно сказать, что как у человека должно складываться его покаянное вот это вот состояние и вообще вот как бы этот процесс покаяния, да, то есть человек внимательно следит за своей жизнью во всех ее отправлениях. Дома, на работе, на улице, где-то там, может, чем-то занимается, в лесу за грибами пошел гулять, например. Вдруг вот появился какой-то помысел, а может быть, даже какое-то действие надо совершить, да, то есть в ответ на воздействие из внешней среды. Как-то человек среагировал, потом проанализировал, увидел, например, какую-то неправильность какую-то в этом, да, то есть что делает человек? Он сразу же тут же кается: «Господи, помоги мне, прости меня, согрешил помыслом, словом, делом или еще чем-то». Вечером на вечерней молитве человек еще раз вспоминает этот случай, да, и просит у Господа укрепить его с тем, что вот эти вот воздействия, которые на него происходят, да, и что он неправильно реагирует, то есть, да, скажем, остановиться на этом. То есть вечерняя молитва, и вот как раз исповедание, вечернее исповедание грехов, оно
да,
в этом.
Все события дня.
Да,
вот,
то есть мы перечисляем зачастую просто все грехи подряд, да, на этой молитве, да, как бы так чохом просим: «Господи, зачти нам, да, вот наше покаяние». Вот так. А вот хорошо-то бы именно рассмотреть этот случай, может, он не один был за день, да, то есть вот. И когда пришло время исповеди, то мы уже вот это все содержимое, накопленное, отработанное, проработанное, да, уже приходим, приносим и уже, соответственно, вместе со священником все это преодолеваем. И тогда через уже молитву окончательно, да, мы вот то, что было неправильно, отсекаем от себя. Вот так вот. Вот поэтому, с одной стороны, на исповеди будет неправильно подойти неподготовленному, а с другой стороны, тоже неправильно, если мы исповедь начинаем превращать в какое-то вот это вот излишнее перегруз.
Как пишет, идет психологическая борьба.
Да, 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 между,
то есть
перегружаем вот
учеником,
это, да, вот, всеми обстоятельствами, какими-то тонкими, все инсинуациями.
Так,
да,
мы начинаем, пытаемся, да, что-то навести, вот,
да,
духовника.
Раскопать, да, там все это. То есть это не полезно.
Вера в силу таинства, вера в то, что Господь любит человека и никогда не оставит того, кто отрекся от своей воли и рассуждения ради имени Его и Его святой воли, делает послушника непоколебимым и бесстрашным. Получив от своего духовного отца заповедь или просто наставление, послушник в своем стремлении исполнить его презирает и саму смерть. И мы думаем, что это потому, что он перешел от смерти в жизнь. Такое вот рассуждение.
Так вот, видите, да, замечательно. Ведь действительно, человеку свойственно бояться смерти. Нормально, в общем-то, может, даже и состояние, мы говорим, бояться смерти, да? Вот. А вот более нормальное состояние – это страшиться смерти. А что значит страшиться смерти, да?
Значит, думать о жизни.
Да, страшиться быть не готовым к ней. Да, то есть не бояться смерти как таковой. Бойся, не бойся.
Не боясь, а именно страшиться.
Да, да, страх смерти. От слова страх Божий. Да, то есть страшиться, предстать пред Богом не готовым. Да, то есть смерть – это когда завершается наш земной путь. Когда завершаются все наши возможности чего-то исправления, покаяния, других моментов. И вот всякий человек, наверное, знает, да, то есть уже, скажем так, взрослый, сознательный, да, что он когда-то умрет. Да, и поэтому в этом смысле бояться, чтобы смерти, чтобы она лишь бы не наступила, невозможно, да, все равно наступит. Но вот страшиться, да, то есть, и вот этот вот страх-то приводит человека к чему, да, что он уже преодолевает вот эту вот боязнь смерти как таковую, как животное состояние, да, и выходит уже, на, опять же, на следующий уровень, на более высокий, да, предстояние пред Богом, и уже вот из этого вот состояния приходит в жизнь.
Должен быть, да, предстать уже пред Богом уже в другом совсем состоянии.
Ну да, понятно, что в идеале в совершенстве предстать пред Богом мы не можем. Но насколько это возможно нам до чего-то дотянуться, да, вот надо стараться это исполнить.
Вот пишет Софроний, это же книга Софрония, он же вспоминает и дела Силуана, и его отношения ко всем этим духовным вещам. И вот он пишет, что старец Силуан с первых дней своего монашества был таким совершенным послушником, и потому для него каждый духовник был добрым наставником. Он говорил, что если монахи и вообще верующие христиане будут слушаться духовников и пастырей своих без суда над ними, без критики и без внутреннего сопротивления, то и сами они не лишатся спасения, и вся церковь будет жить полную жизнью. То есть вот отношения.
Да, да, вот видите, вот такое, да. А вот надо заметить, почему мы имеем в лице преподобного Силуана такого вот, ну, совершенного послушника, да, практически с первых дней, да. Угу. Мы ведь можем вспомнить его жизнь, это вот не сразу же,
да,
вот, так скажем.
Да, там ведь жизнь-то бурная, да, была.
Нет, вот в смысле, что он по слову отца, он же хотел к монашеству, стремился, угу, да, по слову отца пошел, как сказал отец. Это же послушание.
Ну, это послушание.
Вот если бы он тогда бы не послушался, пошел бы, наверное, в монашестве ему было бы какое-то время, по крайней мере, очень тяжело.
Угу.
Ослушался.
А, ну, то есть вы хотите сказать, что вот эта вот военная жизнь, она дала ему какой-то...
Не только военная,
и послушание, послушание вот эти, по стезе по этой, да?
Да, послушание родителю.
Послушание родителю.
И через это послушание его сердце устроилось так, что когда он стал уже монахом, чего он хотел, ему было это легко. Это вот как раз для всех нас такое вот правильное, да, то есть мы должны слушаться не когда вот сейчас вот, вот у нас появится у нас духовник, буду его слушаться, предположим, скажет человек, да, или вот пройдет какое-то время, да, я вот я начну слушаться, вот так вот не будет это работать.
Неправильно.
Неправильно, подход. То есть надо слушаться того, кто у тебя сегодня есть, твой родитель, твой наставник, твой сотрудник, твой начальник, там, может быть, более старший человек, который у тебя рядом с тобой, да, то есть твой, ну, вот слушайся, то есть учись.
Учись.
А он может не всегда быть даже идти прав.
Да? Это
быть,
тоже учеба,
конечно,
как в школе. Вот.
Конечно, он может быть человек, то он даже не просвещен какими-то духовными истинами, да? А ты научись послушанию. Пусть даже вот через это, казалось бы, вот несовершенный инструмент, который тебе предлагается. Научишься, Господь подаст более совершенный. Так что вот это вот важный момент.
Путь старца был такой, что идущий этим путем скоро и легко получает дар великой милости Божией. А своевольные и своеумные, как бы ни были они ученые, остроумные, могут убивать себя самыми суровыми подвигами, аскетическими или научно-богословскими, и лишь едва-едва будут питаться крохами, падающими от престола милосердия. Больше же будут жить, воображая себя обладателями богатств, не будучи таковыми в действительности.
Да.
Видите как? Вот то, о чем вы сейчас сказали, что вот послушанию нужно учиться.
Да, да, да.
А будешь высокоумным таким человеком,
да, то есть
как ты больше всех понимаешь, да?
Ум свой будешь неправильно использовать, да, то есть не
едва ради. Едва будешь питаться крохами.
Да, да, то есть все пищи ты лишишься.
Старец говорил, иное дело веровать в Бога, и иное – знать Бога.
А, конечно.
И какая,
да,
фраза хорошая. Вот
то
что,
есть,
вот пояснить бы.
Не случайно говорится, что когда человек уже завершит свой земной путь, да, предстанет пред Богом, да, то там уже вера его проходит. Она, веры там уже нет. Почему? Она не нужна. То есть мы уже то, что видим, зачем верить в то, что мы и так видим? Оно есть. Вот, поэтому не случайно и говорится, что вера-то ведь у нас, наша ведь складывается еще, да, что мы уверены в невидимом и ожидаем то, что нам Господь обещает, да, ведь вот не случайно вот наша вера, да, вот это, из этого вера складывается. Вот поэтому и здесь мы говорим, что вот вера должна привести человека к знанию, да, то есть одно дело верить в Бога, другое дело знать Бога, да, то есть вот это вот, наверное, тот процесс, та ступенечка, да, которую мы постоянно должны преодолевать, да, от, просто от веры уже к знанию. Видимо, в афонских местах-то это было вот достаточно, как бы так все настроено, и все к этому устремлено. Да? Вот поэтому мы здесь, может быть, не всегда можем так это легко увидеть и понять, и познать. Да? То есть нам нужно Вот, слишком как бы так, огромное усилие, чтобы до этого дотянуться. Но вот, тем не менее, ведь Господь везде одинаковый. А другое дело, конечно, что уже будем так говорить, в этой стране молитвы, в этой стране духовной, конечно же, сподобиться близости к Божественной может быть несколько проще и легче. Но ведь, опять же повторимся, если ты оставил здесь все и пошел туда, и там поселился. А если ты просто приехал туда вот в виде какой-то экскурсии и все остальное, да, то есть ты, опять же, ну, прикоснуться можешь.
Ну, а вот
чтобы, да, чтобы вот во всей полноте это познать, почувствовать, прочувствовать через эту жизнь,
прожить.
Через это не то, что человек на Афоне там вот на какой-то благости там где-то на облаках летает и все. Это же огромный тяжелый труд, постоянное послушание, постоянное вот какие-то исполнения вот каких-то обязанностей, и все такое. Там да, своей да. Жизни личной вообще нет. Да, то есть там нет,
все подчинено.
Нет интернетов, нет телевизоров, нет каких-то там дискотек, развлечений, вообще ничего. Нет дней рождения наверняка нет. То есть, если
и
празднуют.
День только памяти.
Да, память ангела, да, так это как празднуют, да. То есть молится на службе, на исповедуется. И вот она. То есть совсем другое качество радости человек постепенно обретает.
Ну вот заканчиваем мы сейчас еще один абзац. «В великом море церковной жизни подлинное и чистое предание Духа идет тонкой струей. И кто хочет припасть к этому тонкому ручью, то должен отречься от своего, в кавычках, рассуждения. Там, где появилось свое рассуждение, там неизбежно исчезает чистота, потому что премудрости и правде Божией противопоставлена мудрость и правда человеческая. Своеумным людям это кажется невыносимо тяжелым и даже безумием, но тот, кто не испугался стать безумным, из Коринфянов, первое послание, тот познал подлинную жизнь и подлинную премудрость».
Да, вот надо, так мне вы когда зачитывали этот текст, я так подумал, да, вот надо так постараться просветлиться, вот, сделать настолько самому невидимым, да, то есть прозрачным,
совершенно
чтобы, да,
тебя,
чтобы тебя, вот через тебя, вот все, вот любая божественная какая-то благодать, да, чтобы она вот именно вот не испытывала никакого препятствия, да, то есть вот так приложиться, да. А как только ты начинаешь вздыматься, как только начинаешь что-то свое,
куда-то. А вот, свое-то оно вообще-то, где оно свое-то?
Да, чему оно прикреплено свое, да, то есть к этой временной жизни, так она конечна.
Будем кичиться своим.
Да, каким-то достижением научным, так оно тоже часто меняется, да, каким-то, то есть вечность только от Бога.
Опровергается постоянно,
да,
что-то
да.
Приходит из науки.
Что-то дополняется, что-то изменяется.
Потом опровергается, что-то другое приходит.
То есть другая гипотеза, другая версия, возникает. Да, там еще что-то, вот говорили, это не так, посмотрите, оказывается, это полезно, это вредно, это, и все по-новому. За что зацепиться, во что упереться-то? Не во что. А вот если к Богу со всей искренностью, да, все для Бога, то тогда, возможно, и даже такие высоты, которые нам показывает преподобный Силуан.
Ну вот, на этом мы закончим, батюшка, нашу сегодняшнюю
беседу.
Да,
преподобный отче Силуане, моли Бога о нас. Будем мы в меру своих сил и возможностей подражать Ему, стремиться к этой высоте духовной. Ну вот, с надеждой, что Господь все устроит по нашим возможностям, силам.
И главное, послушание не забывать.
А послушание – это условие. Да, то
условие.
Есть, чтобы, ну, грубо говоря, человеку прийти в магазин что-то купить, да, надо зайти в магазин, взять тележку, да, то есть, и чтобы у тебя еще деньги были. Вот чего такое-то одно не будет, отсутствует, да, и уже затруднение, да, какие-то сложности. Чтобы у тебя все вот тут было, вот. Вот условие номер один, да, вот всего, да, это послушание. Послушание, значит, у тебя все есть, можешь дальше двигаться.
Я надеюсь, что нас услышат наши радиослушатели, да, вернее, да. Не нас, а и, старцы Силуана.
Да, и услышат, и они, и мы тоже, скажем так, еще в очередной раз для себя вот так, скажем, поставим.
Затвердиться должны, да.
Так и нам надо.
Обязательно, конечно.
Постараемся.
Мы-то что себя отделяем?
Да, да, спасибо, Господи.
Мы такие же люди.
Конечно.
Спаси, Господи. Я хочу напомнить, что в сегодняшней беседе принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. А мы с ним сегодня вот говорили о послушании. Надо не забывать нам об этом. Спасибо.
Все, Господи, до свидания.
До свидания.